Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета», лекция 13, «Деяния». Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это история и литература Нового Завета доктора Дэйва Мэтьюсона, лекция 13, книга «Деяний». Хорошо, давайте продолжим и начнем. Сегодня мы собираемся продолжить работу над книгой «Деяний». Мы только начали эту работу, поэтому немного повторим то, что мы сказали относительно общего состава и структуры книги. А затем мы, подобно тому, как мы обращались с Евангелиями, сосредоточимся на главных темах и некоторых основных текстах, на которые я хочу, чтобы вы обратили внимание в книге. А затем закончите рассмотрением примера одной из проблем, с которой нам обычно приходится сталкиваться, когда мы читаем книгу «Деяний». И мы будем использовать этот отрывок как тестовый пример того, как мы интерпретируем книгу или, по крайней мере, некоторые вопросы, которые нам нужно поднять и решить. Итак, давайте начнем с молитвы, а затем более подробно рассмотрим книгу «Деяний». Отец, я еще раз благодарю Тебя за возможность остановиться и проанализировать Твое Слово в свете его первоначального окружения и контекста, но также и за осознание того, что этот очень контекстуально расположенный набор документов продолжает говорить с нами как Твое Слово сегодня. И я молюсь, чтобы мы помнили об этом и осознали, что имеем дело ни с чем иным, как с Твоим Словом. Итак, это требует всей энергии и дисциплины, а также всех наших умственных и духовных способностей и способностей. Требуется свести все это к тексту, чтобы постараться понять его как можно яснее и точнее. Во имя Иисуса мы молимся, аминь. Хорошо, на последнем уроке, который мы рассматривали, мы начали рассматривать деяния с точки зрения их структуры и связи с Ветхим Заветом. Я предположил, что ключевым текстом для понимания книги «Деяний» является глава 1, стих 8, где Иисус, в самом начале книги, обращаясь к своим ученикам, своим последователям, о которых мы больше читаем у Матфея, Марка, Луки и Иоанна, когда Иисус сейчас обращается к своим последователям после своей смерти и своего воскресения, Иисус теперь напоминает им или оставляет их с их поручением. И это значит, говорит Иисус, ждать его, ждать, и чтобы он, в стихе 8, получил силу, когда Дух Святой сойдет на вас, и вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, и Самарии, и до концов земли. Что важно в этом? Так это то, что я предположил, что это в первую очередь не стратегия выполнения миссий, а то, что она исходит прямо из ветхозаветной книги Исаии. Итак, все эти тексты, упоминания о силе или Святом Духе, сошедшем на них свыше, упоминания о том, чтобы быть свидетелями, и упоминания о походе на край земли, все это взято прямо из книги Исаии, поэтому то, что, по сути, говорит Иисус, теперь является тем, что предвидел Исаия. Обещание Исаии о восстановлении народа Божьего и распространении Царства Божьего и его славы на концы земли теперь исполняется в личности Иисуса Христа и его последователей, который силой Святого Духа исполнит. Пророчество Исаии и его видение восстановления и распространения Царства Божьего и его славы во всех концах земли. Итак, опять же, Деяния 1:8 в первую очередь не о том, как выполнять миссию, а в первую очередь о том, как Иисус и его последователи выполняют программу восстановления, описанную в книге Исаии. Итак, вы заметите, что во втором разделе ваших заметок, под ссылками, которые я дал вам на Исаию 32, 43 и 49, с другой стороны, глава 1, стих 8 также дает своего рода приблизительное описание того, как остальная часть книги будет продолжаться и как она будет развиваться в исполнении видения Исаии о восстановлении. Так, например, первая часть о том, что вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, в основном соответствует первым 6 главам или началу 6 главы Деяний, а затем тот факт, что Евангелие должно распространиться в Иудее и Самарии, является отражено в следующих нескольких главах Деяний, с 6 по 9 главы Деяний, а затем главы с 12 по 28 будут соответствовать краям земли, где апостол Павел оказывается в Риме, проповедуя эту благую весть, опять же во исполнение Исаия. Обещание восстановления. По этой причине Деяния 1:8 очень важны, поскольку они связывают их с книгой Исаии и Ветхим Заветом, но также дают приблизительный план того, как будут развиваться остальные деяния, своего рода расширяя концентрические круги, охватывая территорию, выходящую далеко за пределы Иерусалима. Итак, учитывая это, мы можем сказать, что цель книги Деяний в первую очередь состоит в том, чтобы продемонстрировать, как это Евангелие имеет свои корни у Матфея, Марка, Луки и Иоанна, особенно у Луки, потому что помните, что Деяния являются частью двухтомной книги Деяний. Работают вместе с Лукой, но это Евангелие, которое сейчас приносит Иисус относительно царства и исполнения Ветхого Завета, теперь Деяние демонстрирует, как это Евангелие распространяется, охватывая все меньшие и меньшие еврейские территории, опять же, во исполнение Ветхого Завета и особенно книга Исаия. Как Евангелие движется из Иерусалима, выходит оттуда, чтобы адресовать и охватить все меньшие и меньшие еврейские территории, в конечном итоге достигая Рима и концов земли. Итак, мы вернемся к этому и спросим, насколько это важно для нашего понимания Евангелия через мгновение, но признаем это основной целью деяний. В нем рассказывается о том, как Евангелие, которое Иисус провозглашает, исполняет и приводит к исполнению в Евангелиях, как оно теперь распространяется в места, которые становятся все менее и менее еврейскими. Оно начинает пересекать культурные барьеры и границы. Теперь, прежде чем мы продолжим, просто вернемся к самому первому стиху Деяний, чтобы продемонстрировать связь. Мы сказали, что Деяния и Лука принадлежат к двухтомному произведению. Деяния и Лука до включения в Новый Завет представляли собой двухтомную книгу. Обратите внимание, как начинается первый стих первой главы. В первой книге Теофил, Феофил — это человек, к которому обращается Евангелие от Луки в первой главе, и поэтому первая книга, о которой говорится в Деяниях 1:1, относится к книге Луки. Итак, в первой книге, то есть Евангелие от Луки, которого мы называем Лукой Феофилом, я написал обо всем, что делал и учил Иисус от начала, до того дня, когда Он был вознесен на небо, дав наставление через Святого Духа апостолам, которых Он избрал. Итак, теперь Деяния будут продолжением той истории, которая была начата в Евангелии от Луки. Теперь, прежде чем мы продолжим и посмотрим на какой-то важный текст в Деяниях, есть одна интересная вещь. В свете параллелей с Исаией, мы снова упомянули книгу Исаия, особенно ее вторую половину, но вся книга излагает программу восстановления, которая начинается со спасения в Иерусалиме. То есть народ Божий, Израиль, должен быть возвращен в Иерусалим. Бог вернет свой народ. Помните, когда было написано Исаия, народ Божий находился в изгнании или был готов отправиться в изгнание из-за своих грехов и идолопоклонства, и поэтому Исаия предвидит время, когда народ Божий будет возвращен из изгнания в Иерусалим и восстановлен, но это просто подготовка к восстановлению королевств. Помните также, что в то время, когда была написана Исаия, Израиль был разделен на два царства. Помните ли вы свой опрос по Ветхому Завету с профессором Уилсоном, Хильдебрантом или профессором Филлипсом? Разделенное царство, царство израильское, было разделено на Израиль и Иудею. Итак, похоже, что Исаия смотрит на то время, когда два царства будут восстановлены. Будет один народ Божий. Спасение придет в Иерусалим. Они будут свидетелями того, что спасение в конечном итоге дойдет до концов земли. Мы также сказали тогда, что Деяния следуют той же схеме. Оно начинается со спасения в Иерусалиме и восстановленных царствах. Интересно, что произойдет после того, как Евангелие выйдет из Иерусалима. Одним из первых мест, куда начали ходить апостолы, была Самария, северное царство Израиля. И это одна из причин, почему в Деяниях упоминаются Самария, Иерусалим, Иудея и Самария, потому что это было частью обещания Исаии о восстановлении, что два разделенных царства будут восстановлены как единый народ Божий. И тогда они должны быть его свидетелями, чтобы спасение в конечном итоге дошло до концов земли. 28 глава Деяний заканчивается тем, что Евангелие приходит в Рим через апостола Павла, одного из учеников Иисуса. Теперь кое-что интересное, это помогает нам, я думаю, это помогает нам понять интересный отрывок, который всегда меня немного озадачивал. И то есть, сразу после Деяний 1:8, вы читаете это, Иисус является своим ученикам и говорит им, «Вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии, на краях земли, когда я излию свой дух на вас», с нового исполнения Исаии. А затем первая глава Деяний заканчивается этой интересной историей, начиная с 15 стиха, и я все еще в первой главе, это как раз в начале книги. В те дни Петр встал среди христиан, верующих, и сказал: «Друзья, должно исполниться Писание, которое Дух Святой через Давида предсказал об Иуде, который стал наставником для тех, кто арестовал Иисуса». Теперь это возвращает вас к Евангелиям. Все помнят, что прямо перед тем, как Иисус был распят и предан смерти, один из его 12 учеников, Иуда, предал Иисуса и, по сути, больше не является одним из 12. Итак, проблема в том, что у вас осталось 11 учеников. Итак, первая глава Деяний заканчивается тем, что люди выбирают еще одного ученика. Например, там говорится, что на самом деле они бросили жребий, и жребий выпал на некоего человека по имени Матиас, и он был учеником номер 12. Итак, заканчивается 26 стих первой главы, и бросили о них жребий, и жребий пал на Матфея, и он был приложен к 11 апостолам. Итак, теперь у вас снова 12. В чем же значение этой истории? Зачем им нужно было, я имею в виду, во-первых, можно спросить, ну, а почему 11 недостаточно? Я имею в виду, конечно, тем более, что Иуда был плохим парнем, поэтому Иисус мог достичь своей цели с 11. Зачем нужен был еще один? Зачем Люку нужно было это записать? Что происходит у Луки, подчеркивающего тот факт, что был добавлен 12-й апостол? Опять же, Иисус выбрал 12 апостолов в Евангелиях, один из них, Иуда, отступил. Итак, в начале Деяний у вас будет 11. Есть только 11 апостолов, и теперь Деяния, автор Деяний, подчеркивает, что был добавлен и этот 12-й апостол. Как вы думаете, в чем причина этого? Это идеальный размер небольшой группы, или что происходит? Опять же, какое значение имело число 12? Почему Иисус вообще выбрал 12 апостолов? Да, 12 апостолов представляли 12 колен Израилевых. Собирая 12 апостолов, Иисус говорил, что это новый народ Божий. Новый народ Божий больше не вращается вокруг народа Израиля и 12 колен, но новый народ Божий, включая Израиль, теперь основан на Иисусе и его апостолах. Вот почему он выбирает 12, чтобы показать, что это новый народ Божий, который принесет исполнение истинного намерения Бога в отношении Израиля. Так почему же в Деяниях есть 12-й апостол? Нет, я не думаю, я думаю, на самом деле, Пол так думает. Мы увидим позже, Павел действительно думает, что он, кажется, думает, что он является своего рода дополнением к 12, но я так понимаю, что Матфей, который здесь находится, был оригинальным, одним из первых 12 апостолов. Он должен был быть, да. Это очень хороший вопрос. Так что да, это хороший момент. Это не ошибка, что, ох, мы взяли не того парня, давайте попробуем еще раз, а потом они взяли Пола. Сам Павел в своих посланиях, кажется, думает, что он — дополнение к 12. Итак, я считаю, что это законно, и это должно было произойти. Но обратите внимание, часть обещания Исаии о восстановлении — это восстановление народа Божьего. Итак, выбирая 12-го апостола, автор Деяний как бы хочет дать понять, что сейчас Израиль восстанавливается. Народ Божий восстанавливается путем избрания 12-го апостола. И помните, апостолы представляют 12 колен Израилевых. Итак, Деяниям, автору Деяний необходимо включить эту историю, потому что он снова демонстрирует, что пророчество, сделанное Исаией, приближается к исполнению, когда народы восстанавливаются, народ Израиля восстанавливается через выбор 12-й апостол. Итак, их должно было быть 12, потому что 12 апостолов соответствуют 12 коленам Израиля. Итак, опять же, то, что происходит в Деяниях, говорит об обетовании, обетовании Исаии о восстановлении, которое начинается с восстановления колен Израилевых, теперь исполняется, но не через национальный Израиль, а теперь через этот новый народ Божий, основанный не на 12 восстановленные колена, а 12 апостолов Иисуса Христа. Итак, вы видите, формируется новый народ Божий, пересекающий национальные границы. Формируется новый народ Божий, который не зависит от еврейской идентичности или послушания закону, а зависит исключительно от веры в личность Иисуса Христа. И снова автор Деяний демонстрирует это, заставляя церковь выбирать 12 апостола. Итак, теперь 12 колен, восстановленные царства Тесея, теперь происходят благодаря тому, что 12 апостол снова выбран в качестве основания этого нового народа Божьего, который теперь осуществит цель, которую Бог предназначил для своего народа Израиля. Но опять же, народ Божий, который включает Израиль, но не ограничивается Израилем, включает язычников, потому что теперь определяющим фактором больше не является национальная идентичность или соблюдение закона. Определяющим фактором является вера в Иисуса Христа. И если это так, то язычники, как и евреи, могут быть частью этого нового народа Божьего, основанного на 12 апостолах, а не на 12 коленах Израилевых. Хорошо, просто несколько ключевых текстов. Я хочу сосредоточиться только на трех из них, хотя мы рассмотрим и пару других элементов, уникальных для Деяний. Но первым из них является вторая глава Деяний, в которой рассказывается об излиянии Святого Духа на народ Божий, собравшийся в Иерусалиме. Но ключевым моментом здесь является то, что это событие снова явно связано с Ветхим Заветом. Другими словами, это не было, каким бы неожиданным оно ни было, это не было уникальное беспрецедентное событие. Это было предсказано в Ветхом Завете. Потому что, когда Петру приходится вставать и защищать происходящее, там говорится, что некоторые из зрителей думали, что они были пьяны, потому что люди наполнились Святым Духом и теперь говорили на языках, а зрители думали, что они были пьяны. Итак, Петру приходится встать и объяснить, что происходит, и он объясняет это, связывая это с Ветхим Заветом. Один из пророков, Иоиль, показывает, что происходящее есть не что иное, как то, что пророчествовал и предвидел Ветхий Завет. То есть, опять же, Ветхий Завет предвидел, как и книга Исаии, Иезекииля, Иеремии и большинства других пророков, что однажды Бог восстановит свой народ, изольет свой дух и установит с ним новый завет. Теперь Петр и автор Деяний ясно дает понять, что это происходит с излиянием Святого Духа на последователей Иисуса в Иерусалиме. Итак, идея о том, что Святой Дух сойдет на Божий народ, не является чем-то уникальным для церкви. Это не то, что принадлежит только церкви, или что автор Деяний является чем-то новым для него, но это явное исполнение того, что ожидалось в Ветхом Завете. Итак, излияние Святого Духа на народ Божий в Деяниях 2 является просто частью исполнения Нового Завета. Помните, пророки предсказывали день, когда Бог заключит Новый Завет со своим народом. Ветхий Завет потерпел неудачу, потому что Израиль не повиновался и не соблюдал его. Итак, Бог установит Новый Завет, и частью этого Нового Завета будет то, что Бог изольет свой Дух на свой народ. Это происходит сейчас во второй главе Деяний. Итак, вторая глава Деяний является очень важным текстом, потому что это исполнение не только того, что обещал Иисус, помните еще в главе 1, стих 8, они получат Святого Духа или силу свыше. Когда они получают Духа. Итак, это не только исполнение слов Иисуса, но и исполнение Ветхого Завета. Поэтому Деяния 2 очень важны. Это начало восстановления и спасения, обещанного ветхозаветными пророками. Еще один важный текст – это 10 глава Деяний, и мы забегаем на несколько глав вперед, но это 10 глава Деяний. Это я начну читать историю, всю читать не буду, но это история сотника, который был римским военным человеком, а значит, язычником, а не иудеем, и имя его было Корнилий. Итак, говорится, в Кесарии был человек по имени Корнилий, центурион италийской когорты, как ее называли. Он был набожным человеком, боявшимся Бога. В первом веке наряду с евреями и язычниками существовала категория людей, известная как богобоязненные. И вот один из таких богобоязненных. Он был набожным человеком, и боялся Бога со всем своим домом. Он щедро раздавал милостыню людям и постоянно молился Богу. Однажды пополудни, около 3 часов, ему было видение, в котором он ясно увидел, как ангел Божий вошел и сказал ему: «Корнилий». Он в ужасе посмотрел на него и сказал: «Что такое, Господи?» Ангел ответил: «Твои молитвы и твоя милостыня вознеслись в память пред Богом. Теперь пошлите людей в Иопию, ибо некий Симон, называемый Петром, живет у Симона Петра, кожевника, дом которого находится на берегу моря». Когда ангел, говоривший с ним, ушел, он призвал 2 своих рабов и благочестивого воина из рядов служивших ему и, рассказав им все, отправил их в Иоппию. Так вот где должен был быть Питер. На следующий день около полудня, когда они были в пути и приближались к городу, Петр взошел на крышу своего дома помолиться. Он проголодался и захотел что-нибудь поесть, и пока готовилась его еда, он впал в транс. Я понимаю, что транс — это, вероятно, опыт визионерского типа, очень похожий на тот, который был у автора Откровения. Автор Откровения находится в духе и фактически возносится на небо и видит это видение. Разумеется, мы еще поговорим об Revelation, но здесь происходит именно такой транс. Он увидел небо, развершися, и что-то вроде большого полотна, опускающегося на землю за 4 угла. На этом листе были всевозможные четвероногие существа, и пресмыкающиеся, и птицы небесные. Затем он услышал голос, говорящий: «Встань, Петр, заколи их и ешь». Но Петр сказал: «Ни в коем случае, Господи, ибо я никогда не ел ничего оскверненного и нечистого». Голос сказал ему снова во 2-й раз, что Бог очистил, не делай оскверненным или нечистым. Это произошло 3-жды, а затем вещь внезапно была вознесена на небеса. Что же здесь происходит? Видение Петра представляет собой лист, на котором лежат все эти животные, объявленные нечистыми согласно закону Ветхого Завета. И вот в видении Петр видит это и слышит голос с неба, вероятно, Божий или божественный голос, говорящий, что теперь эти животные, которые по ветхозаветному закону были объявлены нечистыми, теперь чисты. То есть вы можете их есть. Какова цель этого? Что здесь происходит? Опять же, у вас происходят 2 разные вещи. С одной стороны, у вас есть Корнилий, сотник из язычников, и он посылает людей в Иоппию, где находится Петр. И затем у вас есть история о том, что Петру было это видение, и видение этих животных, которые по ветхозаветному закону, Моисееву завету, были объявлены нечистыми, а теперь они объявлены чистыми. Что здесь происходит? Неужели речь идет просто об утолении голода Питера? Как связаны эти 2 истории? Опять же, история этого сотника-язычника, а затем история Петра, одного из апостолов Иисуса, который имел видение пищи, которую теперь Бог объявляет чистой. Ага. Итак, да, вы правы, упоминая язычников, потому что здесь происходит не только высказывание о животных, но также и о язычниках. Итак, Петру показывают, что закон, ветхозаветный закон, который отличал тебя в язычниках, уже не может играть такой роли. Теперь Евангелие может распространяться как среди язычников, так и среди евреев. Итак, имея это видение и говоря, что вся пища теперь чистая, это как если бы Бог также говорил, что теперь язычники тоже чисты, и теперь их можно принять как равных членов народа Божьего. Это демонстрируется, когда Петр показывает, что закон Ветхого Завета больше не разделяет евреев и язычников. В каком-то смысле оно было отменено и исполнено во Христе. Опять же, вы думаете об этом, законы о еде в Ветхом Завете, которые запрещали евреям есть определенные виды пищи или определенные виды мяса, одна из их функций заключалась в том, что они служили маркером идентичности, чтобы отличать евреев от других людей. Другие народы, евреи из других народов. Более того, подумайте об этом, в ранней церкви, где различие между евреями и язычниками часто становилось наиболее очевидным, опять же, подумайте об этом, церковь начнет распространяться от Иерусалима до Иудеи, Самарии и других стран. Края земли. Другими словами, церковь начнет становиться все более языческой. Теперь, когда церковь делает это, одно из мест и один из моментов, когда различие между евреем и язычником будет наиболее острым, это когда они садятся и едят, потому что евреям было бы запрещено есть определенные виды пищи. И мясо, согласно закону Ветхого Завета, где у язычников не было подобных сомнений. Итак, это видение еще раз показывает Петру, что теперь, с пришествием Христа и всеми этими событиями, которые произошли с излитием Святого Духа и с пришествием Христа, теперь язычники объявляются чистыми и теперь язычники могут стать народом Божьим наравне с евреями. И поэтому законы о еде больше не применяются, они больше не проводят различий между евреями и язычниками. И Петр может свободно есть, он может сидеть и есть с ними, он может приветствовать их, он может проповедовать им и приветствовать их как истинных людей Божьих. Итак, 10 глава играет очень важную роль в развитии книги Деяний. Опять же, цель Деяний состоит в том, чтобы продемонстрировать, как начинается Евангелие, что Бог вначале, в довольно суженных еврейских пределах, начинает распространяться и охватывать народы все меньшего и меньшего еврейского наследия, то есть больше язычников, пока не станет до края земли. Когда это произойдет, вы снова столкнетесь с подобными проблемами. Помните вопрос, который задавало большинство евреев, кто истинный народ Божий? Что значит быть народом Божьим? Ну, это значит, что я живу как еврей, я принимаю закон Моисея, для мужчин это означало обрезание, для всех это означало соблюдение законов о питании, соблюдение субботы и т.д. Итак, вопрос в том, как церковь становится все более и более язычниками, то есть людьми, которые не соблюдают закон, что от них требуется. Должны ли они соблюдать закон, чтобы быть народом Божьим? Итак, это видение является напоминанием людям, Петру, нет, закон больше не играет роли в определении того, кем является народ Божий. Хорошо известные признаки еврейской идентичности, такие как обрезание, употребление определенных видов мяса и соблюдение субботы, больше не играют роли в определении того, кем является народ Божий. И в этом цель видения Петра. Объявляя всю пищу чистой, закон больше не играет роли в определении того, кто является Божьим народом. Но теперь язычники также чисты и могут быть приняты как истинный народ Божий. Следующий важный текст в Деяниях – это знаменитый Иерусалимский собор. Фактически, это может быть один из самых важных текстов в книге Деяний. И я хочу, чтобы вы знали эту дату – 70 год нашей эры. Простите, я указал неправильную дату. Это было нечто другое. Вам нужно знать 70 год нашей эры, потому что именно тогда храм был разрушен. Я не уверен, как я это туда попал. Но в любом случае, Иерусалимский совет может связать это с 15 главой Деяний. И снова, что важно для Иерусалимского совета, так это вопрос о том, что требуется, чтобы стать истинным народом Божьим. Кто является истинным народом Божьим? Является ли закон Моисея, соблюдение закона Моисея и жизнь еврея необходимым для того, чтобы стать народом Божьим? И снова, особенно для мужчин, это означало бы обрезание как знак завета, который Бог дал Аврааму и Моисею, знак принадлежности к Божьему заветному народу. Итак, это проблема, которая, опять же, та же самая проблема, которая рассматривалась в главе 10, но теперь она как бы доходит до апогея, так что ранняя церковь созывает своего рода первый совет, на котором они собираются обсудить это и в смысл принять решение. То есть, кто является истинным народом Божьим? Что требуется, чтобы принадлежать к народу Божьему? И проблема в том, что когда вы начинаете читать 15-ю главу Деяний, вот как это начинается. Тогда некоторые люди пришли из Иудеи и учили других христиан, что, если вы не обрежетесь по обычаю Моисея, вы не сможете спастись. Итак, это была своего рода проблема – обрезание. И опять же, проблема заключалась не только в обрезании мужчин. Это было просто знаком того, что вы приняли весь закон Моисея и собирались подчиняться закону Моисея. Итак, вопрос в том, необходимо ли послушание закону Моисея, чтобы принадлежать к народу Божьему и быть спасенным. после того, как у Павла и Варнавы возникли с ними немалые разногласия и споры, Павлу, Варнаве и некоторым другим было поручено пойти в Иерусалим, чтобы обсудить этот вопрос с апостолами и старейшинами. Итак, они пошли дальше церковью, извините, и были посланы церковью в путь, и, проходя через Финикию и Самарию, возвестили об обращении язычников и доставили великую радость всем верующие. Когда они пришли в Иерусалим, их приветствовала церковь, апостолы и старейшины, и они рассказали обо всем, что Бог сделал с ними. Но некоторые верующие, принадлежавшие к секте фарисеев, встали и сказали, им необходимо обрезаться, чтобы соблюдать закон Моисея. Итак, они снова слышат эти сообщения обо всех язычниках, таких как Корнилий, пришедших ко Христу и откликнувшихся на Евангелии, опять же, от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и на Евангелии, которые проповедовали апостолы. А фарисеи говорили, ну, этого недостаточно. Они также должны, согласно ветхозаветному закону, также должны подчиняться закону Моисея. Опять же, для мужчин, подвергающихся обрезанию, для всех, законы о субботе, пище и другие законы ясно обозначали человека, еврея, принадлежащего к народу Божьему. И по этой причине Совет Иерусалима, который называется Советом Иерусалима, собирается вместе и, по сути, выносит решение по этому поводу. Хотя, опять же, на следующий день церковь не проснулась и все было хорошо. Чтобы разобраться в этом, все еще требовалось время. И позже, в послании к Галатам, в одном из посланий Павла к Галатам, мы даже увидим, что Петр не всегда доводил до конца, что Петр даже действовал не согласно с решением Иерусалимского собора. Но ответ на вопрос, должны ли люди, особенно язычники, подчиняться закону Моисея, чтобы стать народом Божьим, чтобы спастись, был согласованным ответом – нет, не подчиняются. Этой веры в Иисуса Христа было достаточно, чтобы сделать человека истинным членом Божьего народа и спасти его. Таков был вывод Иерусалимского совета. Опять же, на следующее утро церковь не проснулась, и все было хорошо, и все приняли это, и с тех пор все пошло гладко. Опять же, все еще существовало противодействие, непонимание и некоторые дебаты, но, похоже, решение Иерусалимского совета победило. И поэтому в книге «Деяний» автор уделяет ее описанию довольно много времени. И, как я уже сказал, это, вероятно, самое важное событие в книге «Деяний». Таким образом, результатом должно быть то, что это событие, которое произошло в «Деяниях двух» с излиянием духа, начало происходить в последующих местах, на территории язычников. Итак, вывод, результатом этого должно быть то, что это были настоящие переживания. То есть язычников тогда следует принимать, приветствовать и принимать как истинный народ Божий, даже если они не подчиняются закону Моисея, например, обрезанию, соблюдению законов о питании и т. дней. Да, это действительно хороший вопрос. Я не хочу пропустить, я не хочу игнорировать этот вопрос, но я хочу потратить больше времени на обсуждение этого вопроса, когда мы доберемся до послания к Галатам, из-за той же проблемы. Но это очень хороший вопрос. Существуют ли определенные части закона? Я имею в виду, намеревался ли Иисус отменить весь закон? Были ли какие-то его части, которым люди все еще подчинялись? Некоторые христиане проводят различия между моральным и церемониальным законом. Законы, носившие церемониальный характер, касавшиеся жертвоприношений и обрезания, законы о еде и т. дней, были отменены. Моральный закон, например, «не убий, не убивай и т. дней», по-прежнему имеет обязательную силу. Я хочу вернуться к этому вопросу, когда мы дойдем до послания к Галатам, потому что я думаю, что там очень ясно говорится о роли закона в жизни народа Божьего. Это очень хороший вопрос. Не забудьте также вернуться к Матфею, если вы помните, когда мы говорили о Нагорной проповеди, Нагорная проповедь в Евангелии от Матфея 5 начинается с высказывания Иисуса. Он говорит, «Я пришел не отменить закон, но исполнить его». И помните, что Иисус имел в виду не то, что Он пришел полностью повиноваться этому закону, хотя я согласен, что Он это сделал, но Иисус, по сути, говорит, что я являюсь тем, на что указывал закон. Моя жизнь, служение и учение — это то, на что действительно указывает закон. И это действительно поднимает вопрос, на который, опять же, я думаю, послание к Галатам также поможет ответить, что, вероятно, также расстраивает многих евреев. Что ж, если язычникам не нужно подчиняться закону Моисея, то что же составляет их моральное руководство? Или каков стандарт послушания, если у них нет закона Моисея, который бы руководил ими? И на этот вопрос также ответит послание к Галатам. Итак, я хочу поднять этот вопрос, какой части закона Ветхого Завета, если таково имеется, мы должны подчиняться? Есть ли что-нибудь из этого, что все еще имеет силу или является обязательным? Или некоторые его части все еще являются обязательными, а другие нет? И если да, то как мы это решим? Это очень хороший вопрос. Когда мы доберемся до этого, я буду утверждать, что, по мнению Павла, я думаю, что весь закон Моисея больше не является обязательным для христиан. Я думаю, он достаточно ясен. Но он также ясно дает понять, что это не означает, что мы можем делать все, что хотим, и что мы не подчиняемся никаким командам, и это не означает, что у нас нет никакого морального руководства, и Павел будет рассматривать этот вопрос как хорошо. Очень хороший вопрос. Хорошо, это три основных. Я хочу рассмотреть еще пару уникальных особенностей деяний, но есть ли вопросы по любому из этих текстов? Еще я хочу упомянуть, то, что происходит во второй главе деяний, действительно происходит, то есть излияние Святого Духа, люди говорят на языках и так далее, это повторяется много раз в деяниях. Опять же, как будто автор хочет сказать, что то, что произошло в Иерусалиме с апостолами Иисуса и другими последователями, теперь повторяется, но по мере того, как Евангелие выходит за пределы еврейской территории на все меньшие и меньшие еврейские территории, на все больше языческих территорий. Итак, то, что произошло с евреями во второй главе Деяний, повторяется с язычниками еще несколько раз на протяжении всей книги Деяний. Часто у вас возникает мысль, что единственный вывод состоит в том, что язычники должны быть истинными людьми Бога, потому что с ними происходит то же самое, что произошло в деяниях двумя с апостолами и непосредственными последователями Иисуса. Итак, язычники тоже должны быть народом Божьим, потому что с ними происходит то же самое. Хорошо, две особенности книги Деяний, на которых я хочу сосредоточиться, это то, что часто называют миссионерскими путешествиями или путешествиями Павла, которые занимают большую часть книги Деяний, и я ожидаю, что вы скопируете всю эту карту. Нет, я не знаю. Я просто шучу. Я просто хочу показать вам, я просто хочу продемонстрировать, как книга Деяний, даже миссионерские путешествия Павла, соответствуют такой концентрической структуре деяний. Итак, вот Иерусалим, своего рода отправная точка, и эта красная пунктирная линия, которую вы не очень хорошо видите, это первое миссионерское путешествие Павла, и вы можете видеть, что оно не очень обширное, но оно явно выходит на территорию язычников. Итак, вот земля Палестины и Иерусалима, и первое миссионерское путешествие Павла ведет его далеко на территорию язычников. Таким образом, эта фиолетовая линия представляет собой второе миссионерское путешествие Павла, поэтому в деяниях их три. Второе миссионерское путешествие, как видите, приводит его в Грецию и еще дальше от Иерусалима, а затем третье миссионерское путешествие в такой-то зелени, с этой зеленой линией, тоже переносит его на какие-то те же территории, но очевидно, что это соответствует образцу деяний, где Евангелие теперь распространяется далеко за пределы Иерусалима, охватывая народы, которые вообще не являются евреями. И, наконец, эта оранжевая линия заканчивается Павлом в Риме, где заканчивается книга Деяний. И в связи с этим возникло много вопросов. Некоторые задаются вопросом, почему деяния заканчиваются тем, что Павел находится в Риме? Вероятно, потому что это все, что нужно сделать в деяниях. Просто нужно показать, что Павел попал в Рим, чтобы продемонстрировать, что исполнение Исаии о том, что Евангелие достигнет концов земли, произошло, когда Павел достиг Рима. Теперь, когда это произошло, деяния на этом заканчивают свое повествование. Итак, это просто показывает вам масштабы путешествий Павла и большую часть книги Деяний. Я думаю, что большая часть книги Деяний начинается с 9 главы обращения Павла. большая часть остальной части книги Деяний посвящена Павлу и его путешествиям. Позвольте мне сказать о них две вещи. Во-первых, в каком-то смысле эти путешествия, вероятно, не совсем точны, потому что картина не столько о том, как Пол просто отправляется в путешествие и в конечном итоге возвращается домой, хотя это часть этого. Но если вы внимательно прочитаете Деяния, вы заметите, что он фактически поселился в ряде этих городов на срок до полутора или двух лет. Итак, он действительно купил дом и поселился, даже открыл бизнес и остался на некоторое время в некоторых из этих городов. В другое время другие города, в которых он был, были намного короче. В одном из городов, о котором мы поговорим позже в связи с одним из писем Павла, он был изгнан толпой линчевателей, потому что они были на него недовольны. Но, по сути, философия Павла заключалась в том, чтобы поехать в один из этих городов и оставаться там столько, сколько необходимо для основания новой общины, церкви, а затем переехать в другой. Итак, это, вероятно, не самые лучшие путешествия, но лучшего слова, вероятно, не найти, поэтому мы воспользуемся им. Второе, что следует отметить об этих путешествиях, это то, что большинство городов, которые Павел посещает во время своих путешествий, это города, которым Павел будет писать письма, которые мы находим в остальной части Нового Завета. Как мы уже говорили, книга Деяний представляет собой прекрасный мост между Евангелиями и остальной частью Нового Завета. Итак, у нас есть Павел, посещающий такие города, как Ефес, и он посещает такие города, как Коринф, и ряд других городов. В Фессалониках Павел посещает города, о которых позднее упоминается в посланиях Павла в Новом Завете. Итак, еще раз, Деяния в некотором отношении представляют собой своего рода введение в остальную часть Нового Завета. Как мы уже говорили, здесь также представлены другие ключевые черты, такие как Петр, у нас есть письма Петра, а также другие ключевые фигуры, которые вы найдете и в остальной части Нового Завета. Еще одна ключевая тема – роль Святого Духа в деяниях. Как и в случае с Лукой, мы сказали, что одной из ключевых тем у Луки является Святой Дух, и это также поднимается в деяниях, за исключением того, что теперь, когда речь идет о деяниях, нужно признать две вещи. Прежде всего, Святой Дух в деяниях играет роль в организации ряда событий в книге Деяний, организовывая и приводя людей в определенное место. Итак, Святой Дух играет очень активную роль в том, что происходит в книге, до такой степени, что некоторые полагают, что лучший термин для этой книги не «Деяния апостола», а «Деяния Святого Духа». Возможно, в этом есть доля правды. Но во-вторых, как мы уже говорили, упоминание о Святом Духе в деяниях всегда следует понимать как присутствие новозаветного Святого Духа, обещанного в Ветхом Завете. Итак, помните, присутствие Святого Духа в деяниях – это не что-то совершенно новое или христианское, а нечто, присутствие Святого Духа, которое было обещано и пророчествовано в Ветхом Завете в отношении грядущего нового. Завет, который Бог однажды восстановит или введет в действие со своим народом. Теперь, благодаря присутствию Святого Духа в деяниях, Новый Завет уже исполнился. Еще одна вещь, которую следует сказать о деяниях, деяния поднимают ряд вопросов относительно того, как мы их читаем. В этом его важность. Итак, что же такого важного в книге Деяний? И как нам это читать? И, в частности, как мы можем это применить? Я имею в виду, как нам, просматривая книгу Деяний, что нам делать с этими отрывками, описывающими чудесные знамения и происходящие чудеса. Например, во второй главе Деяний кажется, что все присутствующие говорят на языках. И вопрос в том, когда вы читаете Деяния и читаете подобные вещи, как нам это читать и применять? Должны ли мы воспринимать их как нормативные? Что касается нашего сегодняшнего опыта? Или каким-то другим способом. И в качестве примера, я хочу прочитать восьмую главу Деяний. И снова, когда Евангелие начинает распространяться за пределы Иерусалима, в восьмой главе мы читаем вот что. Так вот, когда апостолы в Иерусалиме услышали об этой Самарии, вот и Евангелие пришло в Самарию. Когда апостолы в Иерусалиме услышали, что Самария приняла Слово Божие, они послали к ним Петра и Иоанна. Имейте это в виду. Интересно, почему они выбрали Петра и Иоанна? Они вдвоем сошли и помолились за них, ибо самаритяне, принявшие Евангелие, молились, чтобы они могли получить Святого Духа. Ибо еще ни на кого из них не сошел Дух, они только были крещены во имя Господа Иисуса Христа. Тогда Петр и Иоанн возложили на них руки, и они получили Святого Духа. И я остановлюсь на этом. В 8 главе есть продолжение этой истории и некоторые другие интересные вещи, но я хочу на этом остановиться. Итак, снова, когда Евангелие распространяется в Деяниях, вы обнаруживаете, например, начиная со 2 главы Деяний, что Святой Дух изливается, и люди говорят на языках в качестве доказательства того, что они получили Святого Духа, в качестве доказательства в исполнении Ветхого Завета, что новозаветное спасение теперь пришло к ним, и Дух теперь излился. И они говорят на языках, и иногда происходят все эти интересные вещи, эти знамения и чудеса. И тогда возникает вопрос, что нам с этим делать? Я имею в виду, когда мы читаем книгу Деяний, должны ли мы читать ее так, чтобы рассматривать ее как описание довольно нормативного опыта, чтобы мы должны читать книгу Деяний, ожидая, что именно это произойдет с нами? И так должно быть. Прежде всего, позвольте мне сказать несколько слов об этой фразе, о знамениях и чудесах. Прежде всего, как я уже сказал, знамения и чудеса, такие как языки, исцеления и чудесные события, по-видимому, служат свидетельством присутствия Святого Духа и этого нового заветного спасения. Итак, когда Святой Дух изливается на людей, когда они откликаются на Евангелие, и по мере того, как это распространяется на различные территории, все менее и менее еврейские, эти знамения и чудеса сопровождают это, возможно, как демонстрацию того, что то же самое, что произошло в Деяниях 2, с евреями то же самое происходит теперь и с язычниками. Итак, эти знамения и чудеса сопровождают распространение Евангелия по мере его продвижения на территории, где оно еще не было. Это продемонстрировано, присутствие Евангелия и Святого Духа показано этими знамениями и чудесами. Другое дело, однако, что я также убежден, что знамения и чудеса, вероятно, снова восходят к Ветхому Завету. Он напоминает о странствованиях израильтян по пустыне, о знамениях и чудесах, о чудесах, таких как пересечение Красного моря и чудесное обеспечение манной и те дней и т.п. Все это сопровождало народ Божий, когда он шел по пустыне. Итак, я также думаю, что знамения и чудеса также имеют ветхозаветную подоплеку. Но вопрос в том, являются ли эти знамения и чудеса, когда мы читаем книгу Деяний, как нам относиться к этим событиям? Опять же, Деяния полны примеров, как мы видим в 8 главе Деяний. Проблема в том, что когда вы читаете Деяния, кажется, что не всегда наблюдается последовательность. Иногда люди получают Святого Духа сразу же, как только откликаются на Евангелие. Иногда это сопровождается говорением на языках и другими чудесными знамениями. Иногда это не так. В 8 главе Деяний люди откликаются на Евангелие, но не сразу получают Святого Духа. Итак, проблема в том, что в Деяниях нет особой последовательности. Другими словами, это не происходит все время одинаково. Так как же нам ответить на этот вопрос? Деяния являются нормативными или описательными? То есть, устанавливают ли деяния образец, который должен быть истинным или так происходит всегда? Это было бы нормативно. Описывают ли деяния норму, согласно которой всякий раз, когда распространяется Евангелие или кто-то верой откликается на Иисуса Христа, это должно происходить? Или это описательно? Неужели деяния больше заинтересованы не в том, чтобы сказать, что так должно быть, а в том, чтобы просто сказать, что это произошло? Оно просто описывает, как Евангелие распространялось на все меньшие и меньшие еврейские территории. И вот что произошло. Он не пытается дать нам модель или образец того, каким оно должно быть. На мой взгляд, мне интересно, не является ли часть ответа и тем, и другим. Я признаю, что иногда мне нравится перешагивать через забор, чтобы мне не приходилось принимать решения, но иногда я думаю, что это законно, и вот пример. Другими словами, я думаю, что книга Деяний действительно призывает народ Божий ожидать, что Бог будет действовать чудесным образом по мере того, как его Евангелие будет распространяться среди разных людей. Но в то же время деяния не обязательно говорят нам, как это должно выглядеть. И я думаю, что это естественно после чтения деяний. Опять же, тот факт, что это не происходит каждый раз одинаково, я думаю, что деяния в первую очередь просто описывают, как Евангелие распространялось на все меньшие и меньшие еврейские территории. Итак, нормативная часть такова. Я думаю, что да, Бог совершает и может творить чудеса, сопровождающие распространение Его Евангелия, но описательная часть заключается в том, что деяния не говорят нам, как это должно выглядеть или как это происходит. Происходить каждый раз. Вот почему, опять же, иногда, когда люди реагируют на Евангелие, они говорят на языках, а иногда нет. В Деяниях 8 люди откликаются на Евангелие, но не получают Духа сразу, тогда как в других местах люди получают Духа сразу. Иногда на них возлагают руки, иногда нет. Опять же, деяния в этом смысле носят описательный характер. Мы не пытаемся точно сказать нам, как должен действовать и действовать Дух Божий по мере того, как новое заветное спасение распространяется, чтобы его приняли разные люди. Теперь, в свете этого, давайте снова посмотрим на деяния. Что мы можем объяснить? Читая деяния, можем ли мы объяснить, почему все произошло именно так? Другими словами, опять же, порядок по сравнению с деяниями 2 довольно уникален. Люди откликнулись на Евангелие, они даже крестились, но не получили Духа. И Петр и Иоанн должны пойти к людям и возложить на них руки, чтобы они получили Духа. Опять же, если это не дает нам норму и не говорит, что так и должно произойти, потому что, опять же, прочитайте некоторые другие тексты. Иногда Дух сходит на людей, когда на них не возлагаются руки. Иногда они говорят на языках, иногда не сказано, что они говорят на языках. Но можем ли мы объяснить, что происходит в этом тексте? Как вы думаете, почему, по вашему мнению, две вещи? Почему Дух не сошел на этих христиан в Деяниях 8, пока туда не пришли 2 апостола? И как вы думаете, почему именно Петру и Иоанну пришлось наложить на них руки? Другими словами, как вы думаете, почему все произошло именно так, как здесь, в Деяниях 8? Хорошо. Хорошо, это очень интересно. Итак, вот 2 апостола прикасаются к чему-то, что раньше было нечистым, а именно к самаритянам. Не пропустите это. Они спускаются в Самарию. Они идут в Самарию, к самаритянам, предположительно откликнувшимся на Евангелие. И теперь они физически прикасаются к ним и возлагают на них руки, демонстрируя, что теперь они физически прикасаются к людям, которые большинство евреев сочли бы нечистыми. Потому что мы снова говорили о том, что отношения между евреями и самаритянами были не очень хорошими. Они были бы, согласно Евангелию от Луки, социальными изгоями. Так почему же, по вашему мнению, важно, чтобы пришествие Духа было отложено до тех пор, пока Петр и Иоанн не прибудут туда и не смогут возложить на них руки? Думаю об этом. Это самаритяне. Почему они не получили Духа сразу же, пока Петр и Иоанн, двое из самых важных людей, не вспомнили о роли, которую Петр сыграл в Евангелиях, а теперь и в Деяниях? Он является представителем, который выступил во 2 главе Деяний и объяснил, что происходит. Почему, помните, что это самаритяне? Почему они не получают Святого Духа до тех пор, пока Петр и Иоанн, 2 самых известных апостола из Иерусалима, не придут туда и не возложат на них руки? Я имею в виду, и что? Опять же, насколько это важно с точки зрения того, что это самаритяне? Тот факт, что они самаритяне, зачем это было нужно? Что произошло бы, если бы самаряне получили Святого Духа, как только уверовали? И тогда распространилась молва: «Ох, самаритяне, эти самаритяне тоже получили Святого Духа». Какова была бы реакция большинства людей, большинства евреев-христиан? Да ни в коем случае, это незаконно. Вот эти отвратительные самаритяне. Итак, отложив пришествие Духа до тех пор, пока Петр и Иоанн не смогут добраться туда и возложить на них руки, теперь есть неоспоримое доказательство. Никто не может спорить с Петром и Иоанном, которые возложили на них руки и стали свидетелями того, что самаряне тоже получили Святого Духа. Итак, опять же, вы видите, что происходят разные вещи, когда Евангелие начинает преодолевать расовые и культурные барьеры и распространяться на меньшие еврейские территории. В этом случае необходимо было удержать Святого Духа до тех пор, пока туда не доберутся Петр и Иоанн, чтобы не могло быть никаких сомнений в том, что эти отвратительные самаритяне также были истинно Божьим народом и получили Святого Духа таким же образом, как иудеи. Христиане сделали это во второй главе Деяний. Это история и литература Нового Завета доктора Дэйва Мэтьюсона, лекция 13, книга Деяний.